пройти до конца.
Семь шагов в небо.
Все о существующих религиозных течениях и культах.
Семь шагов в небо.
Слушай.
Семь шагов в небо.
Просто.
Семь шагов.
Добрый день, у микрофона Артур Аукан, и мы продолжаем наши беседы о различных религиозных течениях. Напомню, что в этом сезоне мы говорим об исламе, и сегодня основной темой для нашего разговора станет эсхатология и натурфилософия. Согласно Корану, мир был сотворен Аллахом за 6 дней. Были созданы небеса, их насчитывается 7, небесные светила и земля, разложенная ковром. На ней для прочности были установлены горные твердыни. Земля соединяется с небесами невидимой лестницей, по которой спускаются и поднимаются одни лишь ангелы. Их, как и земных тварей, Аллах тоже создал в один из дней творения. В последний 6-й день был создан первый человек Адам, а из его ребра сотворена Ева. 7-й день – это день отдыха. Им в исламе считается, кстати, не христианское воскресенье и не иудейская суббота, а пятница. Животные по Корану были сотворены из воды, человек же создан из глины и праха, по другой версии – из воды и сгустков крови, ведь в разных местах Корана есть разные версии. Отражены в священной книге и идея первородного греха и многие другие сказания библейских легенд о сотворении мира и человека, причем некоторые из них обрамлены специфическими деталями. Об этом нам рассказывает продекан социально-гуманитарного факультета университета Аудентес Анжелика Ленсмент.
Семь шагов в небо.
Все о существующих религиозных течениях и культах. Слушай.
7 шагов в небо.
Для христиан очень важным являлся вопрос, что Адам совершил первородный грех, и с этого момента потомки Адама и Евы тоже были носителями первородного греха. Иисус Христос искупил первородный грех. Для ислама, и об этом говорил Мухаммед, и мусульманские теологи говорят об этом, грех, который совершил Адам, не переходит на потомков. То есть с точки зрения ислама каждый человек несет ответственность в мире только за свои личные грехи, только за те грехи, которые он совершает. Собственно, мы не найдем большого противоречия современным христианством в этом плане, потому что если Иисус Христос искупил первородный грех, то дальше каждый христианин тоже несет ответственность только за те грехи, которые он совершает. Хотя изначально вот эта разница есть. В исламской литературе я часто встречала именно это различие. Исламские теологи подчеркивают, что грех первородный, грех первого человека не передается остальным людям. То есть каждый человек приходит в этот мир, душа приходит совершенно как бы свободная, не обремененная ничем, и дальше все зависит от того, что человек совершил на этой земле. Ну что еще важно с точки зрения ислама, это вот отношение, скажем, к жизни у человека, успех-неуспех, успешная-неуспешная жизнь. С точки зрения ислама вообще установка как бы успех на успех, она не связана четко с верой. То есть человек может прожить хорошую жизнь, успешную внешне, может прожить внешне неуспешную жизнь, но оцениваться, вот когда мы подойдем к концу времен, когда будет судный день, оцениваться его будут скорее усилия и сила веры. То есть независимо от того, был он бедным, богатым, был успех в его начинаниях или отсутствовал. Если была сила веры, этого достаточно.
Вы когда говорили о том, что человек, в общем-то, приходит в этот мир, точнее, душа приходит в этот мир безгрешной, есть ли понятие о греховности женщины? Потому что мы знаем, что женщина не допускается к молитве в основную часть мечети и находится в одном ее крыле. Как это объяснить и как объяснить необходимость покрова головы?
Ну, во-первых, были какие-то обычаи, традиции в доисламских арабских племенах. То есть об этом сейчас говорят и знатоки ислама извне, и исламские теологи сами. что некоторые традиции и обычаи, которые были в доисламских арабских племенах, они остались, точно так же, как и в христианстве и в иудаизме. И через какое-то время их просто стали идентифицировать вообще с исламскими обычаями. Хотя это не так. Скажем, если речь идет о полном сокрытии лица, то это было в некоторых арабских племенах, эта традиция была, причем арабоведы говорят, что даже не у всех арабов одного племени, а, скажем, у богатых, которые не желали, чтобы их жен видели другие, они могли себе позволить как бы полностью скрывать женщину. Потому что бедные не могли, они должны были трудиться, должны были общаться друг с другом, кооперировать, и, естественно, было сложно полностью скрывать свою жену, если она точно так же должна была успешно трудиться. Поэтому вот этот обычай, на который обычно обращают внимание, полное сокрытие, это скорее приписывается доисламскому периоду. И, скажем, татары или казахи не знали такой традиции. Что касается того, что нужно покрыть голову и, там, скажем, плечи, и вообще, особенно если речь идет о молитве, об участии в богослужении, да, то есть нужно тоже покрывать как можно больше своего тела, то об этом говорил Мухаммед действительно в Коране. И эта же традиция, мы знаем, есть и в христианской традиции. То есть у нас еще до сих пор можно встретить, скажем, в России в деревнях уверены женщины, что нельзя ходить без платка. Просто даже нельзя ходить на работу, выходить из дома, что это неприлично. Да? Мухаммед говорил, что точно так же, как и в христианстве говорят, то есть в этом отношении это повторяет христианскую традицию, что сокрытие тела, оно уводит от соблазна. То есть чтобы окружающие тоже больше думали, скажем, там, во время молитвы о Боге, не обращали внимания на какие-то земные прелести, на земную красоту. Вот для этого практиковалось предельное сокрытие тела.
Сколько мне говорили знакомые арабы по поводу покрытия головы у женщины, это есть еще и отсылка к образу Девы Марии, насколько это так?
Я думаю, что несколько причин, что все они верны, потому что в Коране пророк называет Деву Марию, и возможно, что это связано тоже с обращениями к образу Девы Марии, но я не считаю это единственной причиной, поскольку ведь в Коране Мухаммед сказал сам от себя или от Бога, что необходимо покрывать себя, ну, особенно если речь идет вот, об участии в богослужениях, молитвах. То есть необходимо скрывать. У женщины должны быть полностью волосы скрыты, голова, это как и у христиан точно так же, плечи.
И все-таки по поводу греховности женщины и равенства ее с мужчиной, есть ли какие-то ссылки в Коране вот на эти моменты?
Что касается греховности, то мы не найдем в иудейско-христианской традиции представления об особой греховности женщины. И я полагаю, что мы не находим этих представлений и в исламской. Ведь Мухаммед говорил, что рай начинается у ног твоей матери. То есть культ женщины и культ матери, вот благодаря еще и культу Девы Марии, скажем, христианской традиции, и признанию этого культа в исламской традиции, культ женщины, культ матери, он переносится из иудеохристианской традиции и в исламскую традицию. Я могу напомнить последнюю проповедь Мухаммеда. За 3 месяца до смерти он совершил паломничество в Мекку, которое он совершал на протяжении жизни. Она была небольшая, и где-то половина была посвящена отношению к женщине. Стало бы утверждать здесь, и на этом настаивают некоторые историки тоже, и знатоки ислама, что в тех арабских племенах, которые приняли ислам, отношение к женщине кардинально изменилось. То есть если мы возьмем 7 век арабский мир, то женщина часто не имела прав, считала, скажем, приложением к мужчине до принятия ислама. Но когда арабские племена стали принимать ислам, тогда в соответствии с установлениями пророка, то есть в соответствии с откровением, отношение к женщине было изменено. То есть я считаю, что благодаря исламу положение женщины изменилось в гораздо лучшую сторону. Во-первых, женщина стала самостоятельным субъектом. То есть уже нельзя было оставить ее, скажем, без наследства. Это очень важный вопрос. Почему женщина не имела никаких прав в доисламском, скажем, арабском мире? А потому что она не имела прав на наследование. То есть она всегда прилагалась к чему-то. Наследовать могли взрослые мужчины, которые могли держать оружие в руках. Если женщина, скажем, оставалась одна с дочерьми, предположим, умирает муж, это такой случай был. Об этом как раз говорят, когда пророк задумался, ввел как бы особое правило наследования. Это произошло после случая с одной вдовой, которая осталась после смерти богатого мужа с 4 дочерьми. Даже если бы у нее были сыновья несовершеннолетние, то все равно они не могли бы наследовать. какое бы наследство ни было, потому что наследовать мог только мужчина, который уже мог держать оружие. Поэтому все богатство досталось двоюродным братьям, которые оставили вдову с детьми, в общем-то, прозябать. И вот после этого Мухаммед специально задумался об этом и ввел права наследования. По этим правам женщина в исламе распоряжается своим имуществом, которое имеет. Она получает, если умирает муж или умирают родители, она получает точно так же право на наследство. И что еще очень важно, вот об этом обычно не знают на Западе, это говорят о правах женщины в исламе. Когда женщина вступает в мусульманский брак, то этот брак не является действительным, если мужчина не платит особую плату, то есть плату, которую он должен заплатить женщине, и достаточно большая сумма, очень большая, которая остается у женщины на случай, если, предположим, он захочет развестись, то тогда эти деньги остаются женщине, чтобы она могла как-то дальше существовать. Ну, всякие другие обстоятельства могут быть. Деньги, которые женщина, скажем, получает наследство от своих родителей или от своих братьев, которые она приносит с собой, плюс еще эти деньги, все это принадлежит женщине безраздельно, она не должна вкладывать это в семью. То есть получается, что мужчина, когда создается семья, он должен свои деньги приносить в семью, он должен содержать жену и детей. Это закон. Женщина тоже приносит деньги, но она не должна их тратить на семью. То есть она может распоряжаться этими деньгами самостоятельно. Если у мужа есть долги, то это не значит, что деньги жены пойдут на покрытие этих долгов, если должники предъявят иск. Для меня самой в свое время это было большим открытием, вот эти основы, когда я обратилась к основам исламского права, в том числе к положению женщины, то я поняла, что в некоторых отношениях положение женщины в исламе гораздо более защищено, чем, скажем, в иудео-христианской традиции. И еще раз повторяю, что я не могу сказать, что я нашла какие-то отрывки в иудео-христианской традиции или в Коране, где говорилось бы об особой греховности женщины. Как особый предмет соблазна, да, это может быть для мужчины. Но с другой стороны, как женщина-мать, как жена, это был всегда предмет почитания и обожествления. И в иудео-христианской традиции, и в исламе точно так же. Ну, единственное, что есть какие-то установления, когда женщина не может совершать, например, намаз, или когда она может не совершать, да, то есть если она беременна, например, если она больна, то есть по каким-то причинам. То, что разделено, как бы мужчина и женщина отдельно молятся, это тоже скорее подчеркивает сам как бы философский принцип наличия двух разных начал, то есть женское и мужское. Это еще не значит, что у женщины хуже позиция. Потому что все, что касается ответственности перед Богом, если мы, например, будем говорить вот об эсхатологии мусульманской, о конце времен, то нигде не сказано, что женщине труднее заслужить, скажем, спасение души, или что к ней будут какие-то особые требования предъявляться. Получается, что по жизни как раз мусульманке предъявляется меньше требований, чем к мусульманину. Что у женщин есть очень много привилегий в отношении, скажем, совершения всех обрядов мусульманских. То есть если она беременна, если она больна, если у нее менструации, то есть есть ряд обстоятельств, при которых она может не участвовать, не совершать, и при этом она не совершает греха, да, то есть это считается естественным. Она не должна нести ответственность, скажем, в течение жизни за всю семью. Это на мужчине. Психологически это очень тяжелая ответственность, кстати. То есть даже если муж умирает, женщина не должна нести ответственность за всю семью. Эта ответственность переходит опять-таки на другого мужчину из рода, который может на себя это взять.
Согласно Корану, незадолго до конца света наступит эпоха страшного нечестия и неверия. Все ценности ислама будут преданы и проданы, люди погрязнут в грехе. Тогда-то и наступит царство Антихриста, которое будет длиться ровно 40 дней. На смену Антихристу придет царство Иисуса. Антихрист будет уничтожен, и на земле в течение 40 лет будет спокойная идиллия. Волк возляжет рядом с ягненком, ну и так далее. Затем протрубит в свою трубу Исрафил, и наступит час страшного суда. Сам Аллах лично и с пристрастием будет допрашивать каждого из живых и мертвых, причем все они, нагие, с одной лишь книгой записи их дел в руках, будут в страхе ожидать его решения. После этого решения грешники попадут в ад с его огненной гиеной, а праведники будут направлены в рай. Дорога в рай, кстати, лежит через мост Сират, толщиной с волос и острый, словно лезвие меча. Сам человек пройти через этот мост не в состоянии. Его должен перевести в рай тот самый баран, осел, верблюд, бык или конь, которого он в свое время, еще при жизни, хоть раз принес в жертву Аллаху.
Мы знаем, что у мусульман Мухаммед не отрицал второго пришествия Иисуса Христа, но это уже как бы акт был не земного мира, скажем, если речь идет, это уже конец света. А в земном мире Мухаммед считал, что он был последним пророком, то есть он как пророк, который пришел еще в земной мир и говорил о земных законах. Дальше уже, когда настанет судный день, в этот момент не будут действовать земные законы, это будет неземной мир. И дальше очень логично, видимо, было, поэтому ислам во многих чертах, как я уже говорила, действительно является продолжением иудео-христианской традиции, непротиворечивой, потому что признается, что в начале как бы, конца времен будет пришествие Иисуса Христа тоже, и дальше будет страшный суд. Вот у христиан называется страшный суд. И мусульмане, как бы один из толпов их веры, одно из положений, в которое они верят, это как раз и есть вера в конец времени, в судный день, вера в воскресение.
Пришествие Махди, исламское наименование нового пророка, что это?
Ну, Махди – пророк, который придет уже, как я уже сказала, когда не будут действовать земные законы. То есть нужно очень осторожно обращаться со словом «новый пророк» в исламе. В земном мире был последний пророк Мухаммед, то есть больше в земном мире уже пророков не будет. Все, что касается других пророков, как мы говорили, Махди, это уже не земной мир, и это связано действительно с концом времен, когда будет решаться участь каждого человека. То есть, еще раз повторяю, в этом земном мире с точки зрения ислама не будет больше никаких пророков. Когда завершается земная история, тогда, возможно, да, мы знаем второе пришествие Иисуса Христа, пришествие Махди, но это уже все будет связано с решением участи людей, то есть скорее с судом. Вообще об ужасах, которые произойдут в конце мира, в конце света, говорится, конечно, во всех религиях. Но очень часто исследователи обращают внимание на то, что иногда вот такой язык метафоричный, он скорее язык символов. То есть в действительности, как я уже сказала, то, что произойдет, мы узнаем, когда это произойдет. Это будет уже в неземном мире, и для человеческой логики то, что происходит в неземном мире, непонятно. Вот, кстати, особенностью ислама является то, что ислам постоянно настаивает на монотеизме, аврамических религий в том числе. В этом отношении даже мусульмане считают, что действительно Мухаммед очистил как бы иудео-христианскую традицию от позднейших наслоений, когда вот был введен догмат о триединстве, скажем, Бога, об изображении в трех лицах и так далее. То есть ислам попытался вернуться к, вот, к изначальной вере, к изначальному откровению, когда речь шла о Боге, который совершенно недоступен этому миру. То есть человек может верить в Бога, но он не может, например, общаться непосредственно с Богом в этом мире. Для этого ему нужно как бы пройти какую-то трансформацию, да, то есть перейти в другой мир. И в исламе для общения с Богом как раз выделяются как бы функцию посредника между Богом и человеком выполняет не священник, как, скажем, в иудео-христианской традиции, исключая протестантизм, правда, а функцию выполняют ангелы. То есть ангелы, в принципе, те же, которые и в иудео-христианской традиции есть, и через ангелов в том числе получал откровение сам пророк Мухаммед. Не через Бога, а через ангелов. То есть Бог – это настолько как бы непонятная сущность, недоступная для человека, что мы можем только метафорически, символически говорить о том, что такое Бог. Но понять, как бы, что такое Бог, мы можем только, когда мы полностью покинем этот мир. Поэтому, когда мы говорим о конце времен и о ужасах, которые будут происходить, можно сказать, что это скорее символическое, метафорическое знание. Если заканчивается земная история, то для нашей земной логики уже непонятно. Мы понимаем, там ядерная война, там ядерная зима, экологическая катастрофа. И на этом языке нами сообщаются ужасы, которые могут произойти. Но скорее речь идет о страданиях душевных. О, скажем, ответственности, поскольку мир не будет уже земным, земная история закончится, то можно, наверное, провести параллель вот с представлением у католиков, есть представление о чистилище. То есть, когда душа, она уже покинула земной мир, и она находится в чистилище, в которое ее участь решается. И даже есть представление, которое, кстати, не разделяет ислам, но есть одна параллель здесь с исламом, есть представление, что в чистилище можно повлиять, скажем, на участь. Вообще-то самое важное для христианина – это земная жизнь. Она определяет, спасена душа или нет. Но есть у католиков представление, что можно повлиять на участь, находясь в чистилище. Но я не знаю, какие ужасы должна пройти душа и испытания, чтобы можно было заслужить вот прощение каких-то земных грехов. В исламе можно провести параллель вот с представлением, что когда будет решаться судьба человека, заступничество, скажем, Мухаммеда может как-то тоже изменить участь. То есть можно ли изменить, скажем, участь человека после земной жизни? Кардинально навряд ли. Хотя вот католики считают, что в определенной степени можно. Может быть, да, заступничество самого великого пророка тоже как-то. Но я не думаю, что это кардинально может изменить участь. Скорее, это просто будет напоминание о тех действительно заслугах, которые у человека были при реальной жизни. Может быть, придание им ценности и так далее. Но опять-таки, возвращаясь ко всем ужасам, о которых мы говорим о конце времен, мне все-таки кажется, что когда люди уже покидают земную жизнь, земная история завершается, нам трудно описать то, что произойдет уже в земных категориях. Окончание истории, да, мы еще можем представить, что просто земная плоть должна погибнуть, скажем, человека. Это может произойти в результате ядерной катастрофы. Почему нет? Если люди это заслуживают, вот как бы будет такой конец, к которому они логически приходят. Это мы можем представить. Но то, что будет дальше, когда человек будет только его душа выступать, потому что в Библии, например, есть упоминание, что души грешников будут гореть в адском пламени. Но человек всегда представляет, что он телом горит. Маском. То есть мы не можем представить иначе. С точки зрения нашей логики, мы будем гореть на телесном уровне. Но что значит душа горит в адском пламени? Хотя все эти ужасы перечисляются, но что это значит, с точки зрения человеческой логики, нам трудно определить. Безусловно, это означает наказание и страдание, да. Но, видимо, уже на каком-то другом уровне, не на материальном.
А внешний образ ада, он совпадает с представлениями?
Я читала о представлении внешний образ рая.
Ну, внешний образ рая. Мы чуть-чуть попозже, давайте коротко все-таки насчет ада поговорим.
Здесь должна как бы признаться, что я не читала Коран на арабском. Поэтому те переводы, которые есть на русском языке, они все имеют ряд неточностей, и до сих пор есть различные споры по этому поводу. Одно могу сказать точно, что все три религии авраамические, в том числе и ислам, вы сами пророки великие, которые приходили, они не стали бы настаивать на таком подробном, что ли, определении всего, что будет там. Насколько мне известно, Мухаммед постоянно подчеркивал, что Бог – это нечто совершенно иное. Божественная реальность – нечто совершенно иное. Поэтому описывать там ад, сковородки и черти – это пытались делать, да, на протяжении традиции, но это, наверное, бы с точки зрения откровения было уже уклонением в сторону и очеловечение вообще этих представлений. Точно так же и рая, хотя и прописывается в некоторых источниках, но мне кажется, что это скорее… Это моя точка зрения. Я считаю, что скорее метафоры и символы. Да, мы встречаем их, похожие в иудейской традиции, христианской, в исламе. Тем более я уже говорила, что Мухаммед не отрицал предшествующую иудейско-христианской традиции. Даже если речь идет, скажем, о принятии ислама, то в первую очередь это для язычников. А иудеи и христиане назывались людьми книги, Библия имеется в виду. То есть им и не обязательно принимать ислам. В первую очередь все-таки принятие ислама – это для язычников, для тех, кто еще не был приобщен к монотеистической религии.
И все-таки образ рая, наверное, более четко прописан, чем образ рая. Там появляется по некоторым свидетельствам гури, по некоторым данным человек, спасшийся, будет там в вечном блаженстве со своей супругой или супругами. Откуда вот это вот все? Как вы думаете? Вот
с моей точки зрения, это желание дать человеку, который живет в земной жизни, представление о том, что будет там, но только лишь представление. И берутся для этого земные категории, то есть тот язык, который нам понятен. Но это не значит, что там будут конкретные люди, что это будет все как бы воплощено так, как есть. Конечно, для Бога все возможно. Если Бог захочет, так будет. Да, так тоже возможно. Но вполне может быть, что это просто язык символов. То есть я в этом отношении ни бог, ни пророк, и я не могу точно утверждать, как мы должны трактовать эти образы. Мне сказать сложно, как человеку. Я предполагаю, что здесь имеет место символическая трактовка того, что произойдет. Хотя допускаю, что для Бога возможно все. Может и реально точно так же воплотиться.
Вот в западной традиции есть очень такое механическое описание того, что нужно сделать для того, чтобы спасти свою душу, попасть на небеса. Есть ли такое в исламе?
Первое, человек должен принять символ веры. То есть он должен принять веру, если он хочет попасть в рай. Другого пути нет. Если человек не принимает веру в Бога, то значит для него путь закрыт в рай. Это первое. А дальше, если мы обращаемся к исламу, то, как и в других авраамических религиях, здесь есть основные столпы веры, основные ритуалы, культ, которому нужно следовать, чтобы попасть в рай. И есть хороший пример воспоминания о пророке, когда один из арабов, бедуинов, который жил в пустыне, пришел к нему и сказал, вот какой минимум нужно сделать, чтобы попасть в рай, чтобы заслужить рай. И тогда пророк просто назвал основные столпы, что нужно верить в Бога, то есть проповедовать единобожие. Естественно, это как бы для мусульманина означает верить в миссию самого Мухаммеда, ну, как бы бедуин к нему и пришел. Нужно совершать намаз, то есть молитву 5 раз, нужно платить налог, нужно совершать хадж и нужно совершать пост. Это раз в году, в месяц Рамазан. Этого достаточно, это сам пророк сказал. И после этого, как свидетельствует источник, бедуин воскликнул: «Клянусь, что я не сделаю ни меньше, ни больше в своей жизни». Вот. И Мухаммед считал, что вот, как бы сказал ученикам, что вот вы видели человека, который попадет в рай. То есть достаточно основные вот эти 5 установлений, которые сам Мухаммед установил, придерживаться их, и человек попадает в рай. А если не попадает, значит, он их не придерживается.
То есть, в общем-то, нету такой лазейки, когда грешник кается и все-таки попадает, вот, например, как это есть в христианстве.
Ну, что касается грехов, везде раскаяние принимается. То есть, конечно, раскаяние очень важно. И в исламе только подчеркивается, что есть грехи по отношению к людям и грехи по отношению к Богу. И если человек совершает грех по отношению к Богу, это неверие. Сомнение, неверие, поклонение, может быть, каким-то другим богам, язычество. Там, скажем, ты уже принял ислам, но в чем-то сомневаешься. То есть вот это грех по отношению к Богу. За этот грех ты можешь вымолить прощение у самого Бога. Если ты истинно раскаешься, искренне, то Бог тебе прощает. Что касается грехов, которые ты совершаешь по отношению к людям, мне это, кстати, очень нравится в исламе, что этот момент подчеркнут, то здесь человек тоже может получить прощение, но он тогда должен получить прощение у тех людей, которым он причинил вред. И в исламе допускается несколько способов. Понятно, что если человек искренне раскаялся, то он приходит к тому, кому он грех совершил, и предлагает возмещение ущерба. И дальше считается, что человек, который пострадал, он может простить, если он так считает, без возмещения ущерба. То есть он просто может сказать: я вижу твое истинное раскаяние, и я прощаю тебе тот вред, который ты мне причинил. И с этой точки зрения, если действительно искреннее прощение есть, то получается, человек получил прощение этого греха уже при жизни. Второй как бы способ: ты приходишь к человеку, которому причинил вред, и человек может простить тебе, но с возмещением ущерба. И тогда эту сумму назначает опять-таки тот человек, который пострадал. Он назначает, если ты рассчитываешься с ним, платишь это возмещение ущерба и при этом искренне раскаялся, то есть не просто заплатил деньги, а при этом искренне раскаялся, то тоже грех прощается.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7
шагов в небо.
Эсхатология ислама почти целиком заимствована из Библии, но существенные добавления. Так, например, правоверные мусульмане уверены в том, что в момент страшного суда большую роль будет играть их великий пророк Мухаммед, чье заступничество сможет не только смягчить участь грешника, но и побудить Аллаха простить его и направить прощенного в рай. Это все на сегодня. Эфирное время, отведенное нам на волнах Радио 4, подошло к концу. Разговор об исламе мы продолжим ровно через 2 недели. Ну а пока мне остается лишь напомнить, что передачу «7 шагов в небо» для вас подготовил и провел Артур Аукан. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
Пройти до конца.
7 шагов в небо.
Все о существующих религиозных течениях и культах.
7 шагов в небо.
Слушай.
7 шагов в небо.
Просто
7 шагов в небо.